Дорогие друзья, время 20 часов 1 минута, сегодня 24 июня, и мы проводим очередной стрим, назвали его «Расплата». Естественно, речь пойдет о ситуации после введения санкций Европейским Союзом, Британией и Соединенными Штатами в отношении режима Лукашенко. У нас сегодня в гостях советник президента Беларуси, реального президента Светланы Тихановской. У нас сегодня Франок Вечерка, наш старый гость. Рада вас видеть, Франок.
Да, взаимно. Добрый вечер.
Ну, у нас уже по 2000 зрителей и по 1000 лайков, как я вижу. Пожалуйста, у меня просьба ко всем, кто уже присоединился к эфиру. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну и обязательно ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах. Особенно те, кто нас смотрит из Беларуси. У нас значительная аудитория на третьем месте именно из Беларуси. Пожалуйста, особая просьба к ним. Распространяйте этот эфир. Мы много о чем поговорим. Так что это будет очень полезно. Франок, ну мы, знаете, назвали расплату, что понятно. Так долго ждали, что хоть что-нибудь произойдет в отношении режима Лукашенко от имени вот Европейского Союза, политических структур вообще в Европе, ну и, конечно, Соединенных Штатов это тоже. Ну и, собственно говоря, санкции, как мне показалось, впервые такие настоящие санкции, потому что я различаю, знаете как, есть санкции, которые все время что-то предупреждают. Вот мы вводим санкции для того, чтобы предупредить какое-то негативное поведение, развитие ситуации. А есть, которые наказывают. И мое личное убеждение, я его не навязываю, что только вторые производят впечатление, вторые могут повлиять хоть на что-то. Потому что когда ты уже не ждешь ничего от этого режима, а, по-моему, от него уже 20 лет не надо было ничего ждать, то, в принципе, уже... Все, больше никто не рефлексирует и действует более открыто. И мне кажется, что тогда и появляется шанс. Скажите, на ваш взгляд, мы, конечно, будем сейчас говорить о предыстории, о РНР, о Романе Протасевиче, захваченном вместе со своей девушкой. Но все-таки, на ваш взгляд, как вы оцениваете и Светлана Тихановская, безусловно, президент Беларуси, как оценивает эти шаги Европейского Союза, Вашингтона и Лондона? Я почему спрашиваю? Потому что так долго этого ждали. И раз за разом, как на американских горках, то вверх, то вниз, то ли будут, то ли не будут. Но, по-моему, этот эпизод последний с захватом самолета ирландского, он добил окончательно, не осталось никаких уже сомнений, что надо действовать. Все-таки, вот насколько это укладывается в план смены режима, такое внешнее жесткое воздействие на режим Лукашенко? Вот опишите нам, пожалуйста, Франок.
Да, всем здравствуйте. На самом деле это ожидаемо, и мы очень ждали вот такой скоординированной сильной позиции, потому что 10 месяцев нас били, наших людей садили, некоторых насиловали, а Европа высказывала глубокую озабоченность, вводила какие-то символические моральные санкции против там пособников режима, каких-то судей, пропагандистов, санкции, которые бы могли оказать влияние на поведение Лукашенко, но также на какое-то единство внутри номенклатуры, их не было. И вот теперь впервые мы видим реальную сильную реакцию. И самое главное, мы видим скоординированные действия. Вот даже если вы следили за встречей вчера Блинкена и Хайко Масс,
да,
Хайко Масс обратил внимание на то, что вот пример наложения санкций на Беларусь – это пример скоординированной общей позиции. Он привел это как пример, как можно сотрудничать по две стороны Атлантики, когда есть общие принципы и ценности. Поэтому я думаю, что сейчас у нас наступает санкция не разграничили вот этап озабоченности от этапа реальных действий. Теперь уже все мосты сожжены, назад дороги нет, как Боррель сказал, что типа точка невозврата пройдена. И Евросоюз, и западный мир, свободный мир решил бить по Лукашенко уже из тяжелой артиллерии. Ну и это также создает новую реальность, новую динамику, новый момент. Также вдохновляет тех белорусов, которые не останавливают борьбу уже 10 месяцев.
Так, вот смотрите, все-таки последней каплей стал, хотя мне кажется, что это было и лишнее, надо было еще год назад это вводить, тогда бы сейчас уже совсем уже было по-другому. Вот этот захват самолета. Вся история с Романом Протасевичем, ну, я сразу говорю, что можно не брать в расчет все, что он сейчас там говорит. Знаете, там система садистская такая, что заставит любого, потому что, ну, у любого человека есть физические возможности, они не беспредельны. Как в израильской армии, знаете, у них там, ну, вы знаете, там принято, что если тебя взяли в плен, то рассказывай вообще все секреты, все, что знаешь, все, что не знаешь. Потом разберемся, лучше останешься в живых, мы тебя спасем, вытащим. А что ты там расскажешь, ни на что это уже не повлияет. Так и тут. Захваченный в плен может рассказывать все, что угодно, это вообще никакой роли не играет, нет никакой военной тайны. Все, что он говорит, не имеет никакого абсолютно значения. Потому что даже в советские диссидентские времена случаев подобного рода, я на моей памяти было очень много, там от Гамсахурдия до, значит, Якира, многих других, которых показывали по телевидению, Ригельсон был такой. Вот, их показывали по телевидению, они каялись там и так далее, но это не имело никакого значения. Но, вот смотрите, все-таки, на ваш взгляд, вот эта ситуация с захватом самолета и посадкой в Греции Романа Протасевича с девушкой туда, в этот самолет, на ваш взгляд, все-таки это сделали в одиночку спецслужбы Беларуси или все-таки Москва к этому имела отношение? Я почему спрашиваю, потому что дискуссия по этому поводу продолжается. Какая-то такая невнятная, она и в России продолжается, и на Западе. Имели ли к этому отношение ФСБ, Лубянка, там, Кремль, не знаю, на ваш взгляд?
Ну, я думаю, что надо дождаться закончения, завершения расследования, которое проводит ICAO. Я знаю тоже, что и Польша, и Ирландия собираются подать иск против белорусского государства за угон их самолета, потому что формально компания ирландская, но само судно принадлежит Польше. И я думаю, что многие детали дополнительные, конечно, всплывут. Также я знаю, что Греция, она проводит свое собственное расследование, они уже там запотребовали вот эти записи с камер наблюдения в аэропорту. Помним, что Роман перед посадкой говорил, что за ним следят. Ну и мы точно не знаем, кого же там сняли с этого борта. Потому что по одной информации это были граждане России, по другой это были граждане Беларуси. Их потом Лукашенко показывал по телевизору. Я думаю, что сейчас мы можем с вами здесь в эфире Ютуба спекулировать сколько угодно, имело отношение, не имело, но пока нету доказательств, а их, возможно, и не появится до рассекречивания всех архивов КГБ, то это всего лишь будут какие-то спекуляции, какие-то...
Это не спекуляции, это политические оценки, знаем. Понимаете, насколько режим Лукашенко самостоятельно в таких масштабных спецоперациях, вот о чем речь, насколько он зависим от Кремля, вот это нас интересует, потому что почему тогда ответственность несет только он, почему бы ее не распространить и на Путина, понимаете, вот о чем речь.
Ну, я понимаю, но знаете, мне кажется, что бывает, Лукашенко с удовольствием сваливает всю ответственность на Путина, да, обычно ему даже выгодно, когда международное сообщество, а Лукашенко не виноват, санкции нужно вводить не против Лукашенко, а против Путина, потому что он здесь главная рука зла и всем рулит. Да, но на самом деле это освобождает Лукашенко от ответственности. Но борт был остановлен лукашенковским истребителем.
Да.
Он давал приказ. Он держит Романа в белорусском КГБ, в лукашенковском КГБ. И нельзя позволять Лукашенко все сваливать на Путина, потому что он пользуется, и даже в западных кабинетах, в европейских столицах, когда мы ездим с Тихановской, они говорят, ой, ну мы Беларусь, наверное, не будем решать, потому что это вопрос России, а вопрос России слишком тяжелый. Мы говорим, так, стоп. Мы сейчас говорим про вопрос Беларуси, где все черное, белое, все понятное. Есть Лукашенко, он несет ответственность. Не надо сваливать это на Путина, имеет он отношение, не имеет, контролирует Лукашенко или нет, это совсем другой вопрос.
Не, ну просто мы пытаемся сразу все вопросы пытаемся для себя решить, а конечно мы поддерживаем, давайте хоть что-то делайте, конечно лупите по белорусскому режиму, я имею в виду Лукашенко, и это уже хорошо, оно все равно косвенно ударит. Вот в этой ситуации, в которой он оказался, Лукашенко, ведь он все время заявлял о многовекторности, вот мы играем тут, играем там, понятно, что это всегда была попытка меж огней, меж струек бегать для того, чтобы и от дедушки убежал, от бабушки убежал, чтобы с одной стороны и не слиться, не завалиться в союз с Россией, ну, фактически раствориться в нем и уничтожить белорусскую государственность. Он боится это прежде всего за свою безопасность. Там, в первую очередь, он бы, если бы получил такие гарантии, то он бы, конечно, от Запада, он бы вообще наплевал на все. Но, с другой стороны, и с Западом ему выгодно играть, потому что, ну, вроде как, мы тут Европа и так далее. В 2015 году у него этот трюк получился, и, по-моему, даже не один раз вот тогда с этими выборами, на которых он прошел безболезненно, отпустив какое-то количество политзаключенных. Означает ли эти санкции, что действительно многовекторность кончилась, И у него нет другого выхода, как упасть в объятия Путина, и уже шансов никаких, надо откуда-то деньги брать за выпадающие доходы бюджета и так далее. Вот как вы это расцениваете? Как на это смотрит Светлана Тихановская?
Я думаю, что на самом деле он всегда был в этих объятиях, и он всегда зависел от России, потому что, ну что говорит, там 40% больше, чем 40% внешней торговли идет в Россию. Белорусская экономика очень зависима, интегрирована, да и белорусская армия, противовоздушная оборона фактически единая. Поэтому то, что сейчас говорят, что санкции бросают Беларусь в объятия Москвы, это немножко преувеличение, потому что уже Беларусь и так есть в объятиях Москвы. И я не уверен, что даже с уходом Лукашенко это сильно может измениться. У белорусов самих есть такое чувство, что мы хотим быть нейтральной страной. Вообще нету поддержки идеи, что Беларусь должна стать частью России. Вот поддержка на полную интеграцию с Россией колеблется там от 3 до 6%, но не более. Я думаю, что-то и в Москве понимают, поэтому они ищут такой вариант сосуществования, при котором вот эта нейтральность белорусская, она сохраняет в том числе зависимость экономическую от России. Ну а что касается Лукашенко, то он просто в таком режиме выживания, он в режиме самосохранения, он, знаете, когда вы компьютер перегружаете в safe mode. Вот такой сейчас Лукашенко. У него вся экономика, спорт, культура, горе, но гаром, только бы день простоять до ночи продержаться. Он как начал в таком режиме жить в августе, так он продолжает и теперь. И у него сегодня уже едет вот этот, шарманка завелась, что нужно вводить военное положение.
Я видел сегодня.
Они бьют по нас в санкциях, они нацисты. У него уже такая идет, как это, поток у человека, который который потерян, который, наверное, понимает, что время заканчивается, часики тикают, время осталось немного, и он пробует как-то выиграть для себя еще месяц, еще год. Ну и просто вот эта поддержка Путина, катание на яхте с российским президентом, ему помогает, наверное, выиграть немножко более времени.
Так. Нас уже смотрят 4500 человек, около 1500 лайков поставили. Тем, кто присоединился, это пара тысяч человек. У меня большая просьба, мы 13 минут в эфире, ссылки на этот эфир сразу же ставьте в своих аккаунтах в социальных сетях и группах, распространяйте их через мессенджеры, чтобы как можно больше людей присоединилось к эфиру, в крайнем случае посмотрели его в записи. Тогда такой вопрос. Вот относительно давления на него дополнительного, я так понимаю, Литва, который был конечный пункт назначения борта, который должен был в Вильнюс прилететь, вроде бы занималась тем, что процессуально начала проверку этих действий, и не исключено, что ли возбудила, то ли должна возбудить уголовное дело в отношении конкретно, значит, Лукашенко, который принимал решение о посадке борта, значит, поднятии истребителей и так далее. Насколько там что-то известно, насколько это продвинулось дальше? Какова перспектива именно уголовного преследования конкретно лично Лукашенко за его действия в отношении этого судна?
Здесь вообще создан, потому что такие ситуации не было, их Европа не видела.
Ну, да.
Наверное, более схожая это вот либийская ситуация, когда либийский борт был остановлен. Это лет 50-70-е, наверное, годы. Но после этого Европа такого не знала. Поэтому и международное воздушное право, оно не предвидело, каким образом наказывать, например, государства, которые нарушают основоположные принципы международных договоров о гражданской авиации. Поэтому сейчас ICAO, оно и должно принять решение. Наверное, через неделю будут уже результаты этого расследования. Или уже на следующей неделе. И они должны принять тоже наказание. И вот то наказание, которое примут в отношении режима Лукашенко, в отношении Беларуси как государства, оно теперь заложит такой прецедент, который будет потом использоваться, применяться в отношении других стран, которым вдруг захочется повторить вот этот подвиг Лукашенко. Что касается возбуждения уголовных дел, то здесь, конечно, государства, которым принадлежит борт, они могут начать такие судебные иски, международное расследование и потом суд в отношении государства, которым руководит, собственно, Лукашенко. Но это тоже, это займет месяцы, да, это как и вопрос трибунала. Это нужно делать,
вот трибунал,
потому что это приводит к ответственности. но оно может занять года на самом деле. Помните, как Боинг, сбитый
прекрасно помню,
пророссийскими сепаратистами? Да, это заняло огромное количество времени, ну и в результате все равно, конечно, наказание ну, не понесли те, кто должен его понести. Я думаю, что так оно может и в нашей ситуации быть, но начинать этот процесс, запускать наказание не только по угону Райанейра, но и по избитым попыткам вна Крестина, по вот этим попыткам суицида и убийствам Витольда Ашурка, по да. ситуации со Степаном Латыповым, который перерезал себе горло, нужно сейчас. И вот мы сейчас были в Гааге с Светланой Тихановской, и мы встречались с группой юристов, которые занимались похожими делами в Югославии, трибуналом над Милошевичем, похожими судами там, в других авторитарных государствах. И они говорят, что сейчас мы собираем доказательства, потом Беларусь подписывает Римский статут, и начинается трибунал. Независимо от того, как будет проходить перемены, где будет Лукашенко, сейчас нужно начинать процесс. Потом, когда Беларусь станет свободной, времени это делать уже не будет. Документы будут уничтожены, архивы КГБ будут сожжены. Поэтому делать нужно сейчас. Собирать доказательства, фотографировать. Документы нужно делать сейчас.
Ну да, Римский статут, я просто зрителям поясню, он все-таки имеет отношение к Международному уголовному суду. Это юрисдикция универсальной юстиции, то есть это постоянно действующий, как бы действующий суд. Конечно, большая часть стран этот Римский статут не признает, и в том числе, кстати, Соединенные Штаты, они отказываются признавать эту юрисдикцию. Она такая проблемная. А вот трибуналы, которые создаются, это все в Гааге просто происходит. Люди не всегда ориентируются, что такое Международный суд ООН, Международный уголовный суд, плюс трибуналы. Трибуналы – это совершенно отдельно специально создаваемый суд, он не постоянно действующий по какой-то конкретной теме. Конечно, в значительной степени это прерогатива ООН. Совет Безопасности решать эти вопросы по учреждению таких трибуналов. Но мне кажется, что ситуация в мире меняется. Меняется существенно с такими режимами, особенно вот на пространстве цивилизованной Европы. С ними будут разбираться куда решительнее. Поэтому я совершенно с вами согласен. Это действительно надо делать. И, может быть, явочным порядком. Во всяком случае, Светлане Тихановской, как ну, там, президенту, мне кажется, для того, чтобы так сказать, осуществлять свои властные полномочия, надо этим заниматься тоже. Это же как бы определенная судебная история. Она должна начать какой-то старт получить, заявление, действие. Ну, хорошо. Тогда вопрос такой. Вот смотрите. Прошла встреча Байдена и Путина 16 июня в Женеве. Они обсуждали по разным там источником, потому что они косвенно намекали, говорили то, что обсуждалось, и то, что потом советники как-то сливали, да. Вроде бы вопрос по Беларуси обсуждался. То есть, ну, во всяком случае, в связи с ситуацией РНР, и даже в канун этой встречи Путин, давая интервью Симонсу для NBC, Киру Симонсу, там, журналисту, он 2 недели находился в карантине, чтобы взять интервью, говорил о том, что я вот типа верю Лукашенко. Он ко мне приехал, сказал, что пилот сам Ренейра посадил самолет в Минске, и что какие у меня основания ему не верить. Вот вопрос заключается в следующем. Байден перед встречей, были ли какие-то ну, контакты, были ли какие-то со стороны там, Светланы Тихановской обращения для того, чтобы этот вопрос с Путиным был обсужден в целом по Беларуси, конкретно по Лукашенко, ну и, понятно, РНР и Протасевич, Роман Протасевич. То есть, последнее, я специально хочу спросить, есть ли шанс его вот посредством вот этих отношений, посредством вот этого давления освободить, Роман Протасевич, ну и Сапегу, естественно.
Да. Ну, конечно, они обсуждали, и Байден потом на пресс-конференции сказал, что они говорили. У них не было заготовки принять какой-то документ, и я считаю, что и неправильно, чтобы за спинами белорусов США, Москва и Вашингтон решали наши проблемы. Но то, что они подняли вопрос, то, что Байден обозначил позицию, в том числе ту, которую мы передали накануне в Белый дом, это было очень важно для нас. И мы обозначили несколько принципов. То, что наша революция не геополитическая, что суверенитет и независимость не продаются, лукашенковские решения не признаются, не должны признаваться ни Россией, ни одной страной в мире. Ну и в конце концов, что выборы – это единственное решение. И вот это последнее, оно и должно быть месседжем Путину. Я думаю, что это то, что должно устроить все страны, все заинтересованные стороны, и в том числе номенклатура Лукашенко, выборы. Сейчас такой кризис, который не решается при помощи дубинок, он не решается при помощи судов и насилия. Мы видим, что и санкции его не способны решить сами по себе, только вот проведением новых выборов. И это тот вариант, такой мирный сценарий, который мы предлагаем. И Байден передал вот этот сценарий, насколько мы знаем, Путину. Что касается наших контактов с Вашингтоном, то мы общаемся постоянно с послом США в Беларусь, которая в Беларусь не доехала, и они дали визу Джули Фишер. Mm-hmm. Мы общались с Джейком Салливаном, это советник mm-hmm. по нацбезопасности mm-hmm. президента Байдена. И, конечно, мы общались про Романа Протасевича, про его состояние здоровья, про Софию Сапегу, про санкции. И он скажет, что, конечно, ну, приятно видеть, что там есть полное понимание. Они очень хорошо информированы, они ориентируются в ситуации по Беларуси. Ну, нам наконец-то кажется, что там появляется какая-то четкая, понятная стратегия, как помогать Беларуси, при этом не вмешиваясь, но поддерживать репрессированных, поддерживать медиа. Вот. И самое интересное, что они, американцы имеется в виду, они работают с Евросоюзом сообща. Вот мне кажется, после 2006 года, 2010 года тоже были похожие протесты, политзаключенные. Тогда как-то Евросоюз себе, сам по себе, Вашингтон сам по себе. Сейчас они договорились, как в этот понедельник, выпустили в один день, даже в одно и то же время, пакет санкций. Вы помните, в 3 часа опубликовал Евросоюз четвертый пакет, в 4:30 по Брюсселю опубликовал Вашингтон, Канада, Великобритания. Сейчас еще через неделю опубликует Британия свой список секторальных санкций, и еще Вашингтон добавит секторальные санкции. Короче, вот это немножко это не то, что немножко, это очень сильно вдохновляет, что наконец-то вот такой консенсус появился, и это благодаря, конечно, тем людям, которых привел с собой Байден.
Mm-hmm. Нас уже смотрит 6 тысяч человек, больше 2 тысяч лайков поставили, еще присоединилось там около 1500 человек. У меня большая просьба к тем, кто присоединился, пожалуйста, распространяйте ссылки на этот эфир, потому что это нам сильно помогает увеличивать аудиторию, для нас это очень важно. В противном случае она сама как бы не вырастет искусственно, то есть естественно, так что помогайте нам это делать. Смотрите, Франок, тогда вопрос такой. Ну, было много планов. Критических стрел, обоснованных, необоснованных, в адрес Светланы Тихановской летело из стороны там, оппозиции. Но это нормально, это демократический процесс. Все равно Светлану Тихановскую признают президентом в конечном итоге белорусская оппозиция. Да и для русской оппозиции она таким является. Но разговор всегда был такой, что вот нужно действовать решительнее. То есть ее критиковали и так далее. Ну, еще раз повторяю. У всех свои точки зрения, да, что нет такого плана, который бы предоставил ясную картину, ясную тактику избавления от Лукашенко, а многие из критиков, они считали, что избавиться от него может только силовым путем, то есть мирно от него не избавиться. Он уже, как бы, понятно, перешел все грани, и просто так он не уйдет. Все эти сказки про то, что он Конституцию изменит, я, говорит, пересидел. Это все понятно, что это была лирика, которая совершенно под собой ничего не имела. Он сам уйдет только вперед ногами, что называется. Скажите, вот в принципе, я понимаю, что эти вопросы щекотливые, щепетильные, но все-таки перспектива того, что внутри белорусской так называемой элиты, этого истеблишмента, военного, конечно, прежде всего, военного, силового, может начаться некое брожение, некий раскол, что почему это мы, как в детской, знаете, игре, когда стульчиков меньше, и кому-то одному мальчику все время не хватает. И вот они бегают вокруг стульев и должны сесть. Вот можно ли рассчитывать, что в результате всех этих действий, там, действий разного направленного характера и с помощью Запада в том числе, конечно, может возникнуть ситуация, при которой, в общем, этого стульчика не хватит именно у Лукашенко. В какой-то из моментов, когда они поймут, что лучше за борт крысу выкинуть. Такая перспектива есть вообще? Такие планы, в принципе, обсуждались? Потому что было даже заявление Цыпкала, например. Да? Мы его следили, он объявил чуть ли, ну, такое, знаете...
Арест,
но мы под этим подразумеваем нечто захват. Более что-то такое резкое. Ну вот как вы думаете? Что вы думаете на этот счет?
Ну я думаю, что белорусы выбрали вот тот сценарий, тот формат борьбы еще в августе-сентябре. Вся социология показывала, что вот эти мирные марши протеста, эти огромные акции, которые берут количеством, красотой, визуалом, это то, на что готовы большинство протестного общества. настроение, чтобы там радикально противостоять, создавать партизанские отряды, какое-то вооруженное сопротивление. Такой поддержки не было. Ну и это не новинка, да, белорусы в целом очень такой миролюбивый народ. И они при разных там диктатурах, конечно, диктатурах, оккупациях боролись, но всегда вот партизанка, она все равно сопровождалась каким-то мирным противостоянием или неповиновением. А то, что произошло в последнюю осень, вот эти 100-тысячные марши, они, конечно, были огромным вдохновлением, они были таким зарядом, и впервые к протестному движению присоединились те общества, которые никогда в политике не брали участие. Лукашенко под того и выигрывал, что большинство людей просто были аполитичны. Но благодаря позитиву, вот этому мирному характеру, красоте, эстетике, огромное значение имеет эстетика этого протеста, он стал таким массовым. Как только мы переходим в формат какой-то такой вооруженной борьбы, я не говорю насильственной, да, но такой более радикальной, смелой, то оно рискует разделить, во-первых, белорусское общество, во-вторых, оно может напугать много из тех, кто максимум на что готов, это вот такое мирные выходы на марши, и оно, конечно, дает огромный аргумент пропаганде и лукашенковским военным, и силовикам, чтобы разгонять уже не дубинками и не резиновыми пулями, да, а военными патронами и давить танками. А военной техники у Лукашенко хватает, несмотря на все санкции и ограничения. Единственное, наверное, работоспособное и красивое, что он построил за 27 лет, это силовой аппарат. Лояльный, прикормленный, обмундированный и готовый исполнять любые приказы, в том числе на убийство, расстрел, насилие против мирных людей. Поэтому я лично, я думаю, что и большинство людей, я не верю в то, что вот такое военизированное, агрессивное, вооруженное сопротивление теперь возможно. Но в то же время те люди, которые выступают за более активное противостояние, там, порчу имущества или какую-то там блокаду, саботаж, их тоже нельзя осуждать, да, потому что они выбирают такой метод борьбы. Мы все боремся с диктатурой, с тоталитаризмом. Это уже не просто авторитаризм.
Нет, конечно, это уже тоталитарный элемент, абсолютно очевидный, да.
И такая форма борьбы тоже должна быть. Она может быть, она имеет право на существование, да. Но просто мы, как офис Светланы Тихановской, такой протоправительственной структуры, мы должны искать. И когда есть группа, которая готова этим делать, пускай делают. Группы, которые готовы противостоять мирно, пускай противостоят мирно. Но в любом случае насилие против людей мы будем осуждать, да, потому что есть какой-то консенсус в обществе, что наша революция должна быть без насилия. То есть одна вещь – это портить лукашенковское имущество, а другая вещь – это там, нападать на силовиков и с оружием. Вот тоже насильственное сопротивление, не насильственное, а вооруженное или агрессивное, радикальное действие, они тоже бывают разными. Но белорусское общество, видите, это имеет такое сформировавшееся, наверное, видение. И очень будет жаль, когда вот эта эстетика белорусского протеста, она потеряет свой характер. Потому что эстетика имеет огромное значение. Плюс, возможно, белорусам удастся создать модель, пример, прецедент мирной ненасильственной революции, когда кровавый преступный режим уходит именно из-за таких мирных протестов. Я думаю, что это бы очень помогло всем нам, ну и плюс это помогает нам находить союзников по всему миру.
Да, нет, ну понимаете как, Франок, мы это должны обсуждать. Это нельзя замалчивать, от этого нельзя бежать, потому что это очень выгодно и режиму тоже говорить о том, что вот они там боятся, что вы от них хотите, интеллигентики в очках и так далее, они ни на что не способны. Плюс, почему мы должны это обсуждать? Вы знаете эту историю, которая еще до истории с РНР прогремела по поводу задержания в Москве этих двух политологов, один пушкинист, которые, значит, обвиняются в подготовки покушения и военного переворота. Они там на каких-то мотоколясках должны были проехать из Литвы через всю Беларусь. Ну, в общем, жуть какая-то, которая выдуманная, конечно, это совершенно очевидно. Но сами по себе разговоры, даже у меня в эфире выступали люди, и я общался с теми, кто знаком с задержанными, ну, сейчас арестованными, кому грозит огромные сроки. В общем, разговоры о том, что угробить к чертовой матери этого Лукашенко, они же ведутся. И, так сказать, можно из чего угодно значит, из говна, как у нас говорят, пулю, извините за выражение, придумать и сделать целое дело уголовное и, так сказать, к нему прикрутить массу народа. А вот сама эта история с тем, что есть какие-то группы, которые, ну, действительно обсуждают что-то, думают, ведут какие-то переговоры, странные, не странные, с кем-то из силовиков, они под собой, ну, вообще имеют какое-то основание, на ваш взгляд, или же... Я-то вот задавал вопрос именно о том, что внутри силовой составляющей так ли уж однозначно, так ли однородна эта среда. Потому что, повторяю, никто не хочет остаться крайним. Сесть там на скамью когда-то подсудимых, там, или его дети, или еще кто-то, вдруг за то, что происходит прямо сейчас. Вот на это надежда есть, на такой раскол внутренний, такой невидимый, внутри силовой составляющей? Или это нелепая надежда?
Ну, лично у меня есть. Да, я, хотя я небольшой специалист по лукашенковским силовым структурам, я служил в армии, в ПВО, и я немножко вот так ориентируюсь. Я вижу, что, конечно, есть старшее поколение, которое, тех, которые еще в Советском Союзе научены, такие привязанные сильно к России, ну, не, может, не в России, а к вот этому советской ментальности, да, они, конечно, лоялисты. Но вот подрастает новое поколение белорусов, которые получают звездочки, становятся высшими офицерами, получают майоров, полковников, занимают руководящие должности. Они уже образованы в современной независимой Беларуси. И для них немножко вот этот лукашенковский подход, он немножко такой олдскульный, неактуальный, чужой. И я думаю, что именно среди таких людей и может произойти то, что мы называем расколом. Помните, как в Португалии?
Во время революции Салазара, Гвоздика,
да. Вот эта революция, да, вот эта революция лейтенантов, или как она называлась. Да. Вот это что-то похожее может созреть и у нас. Те группы военных, которые уже продукты в независимой Беларуси, скажем так, я думаю, что они в критический момент они могут занять правильную сторону. Я так не слабо, я так не очень верю в этих старших, которые пришли с Лукашенко в 90-х годах, и которые, наверное, с Лукашенком и уйдут, и они, конечно же, держатся там. Так же самое я не верю в ОМОНовцев, которых Лукашенко там по 15-20 лет выращивает, чтобы они были лояльные, прикормленные, при кормушке, тоже не верю. Но вот именно если мы говорим о регулярной армии, то это не исключено. Плюс не исключено тоже какой-то внутренний переворот. Но это будет возможно, когда будет какой-то критический момент. И этот критический момент он создается абсолютно таким неожиданным образом, когда много стресса на систему, она начинает пробуксовывать. Вот даже вчера, я вам приведу пример, вчера вдруг там в Могилеве там вырубился свет, ввели эти санкции, появилась там информация, что там кого-то там задержали или кто-то там перешел на сторону белорусского народа, и у людей такое чувство, что какая-то движуха происходит. Кажется, там свет вырубился и санкции ввели, а уже начинается такая движуха. И в какой-то момент таких вот стрессовых моментов их будет так много, что система перестанет справляться с ними. И это будет тот момент, когда те люди, которые недовольны Лукашенко, или которые недовольны текущим, настоящим раскладом сил, они просто решат поменять что-то. Возможно, это будет совмещено с какими-то уличными протестами. Возможно, это будет переворот, потом протесты, которые с этим переворотом совпадут. Возможно, наоборот, будут люди на улицах, система будет пробуксовывать под стрессом, давлением санкций, и люди внутри режима, они захотят поменять статус-кво. Любое изменение статуса-кво, любое изменение соотношения сил в теперешнем лукашенковском окружении, оно грозит развалом всей системы. Гайки настолько перекручены, что резьбу может сорвать в любой момент. И здесь главное, кто будет готов в этот момент, будем ли готовы мы взять контроль над ситуацией, сможем ли мы вывести вот этот кризис в мирное конструктивное русло. Потому что когда начнет срывать резьбу, есть огромная вероятность перехода к насильственному сценарию. Когда не белорусы будут управлять, или какая-то группа вот этих людей вокруг Лукашенко, или вообще третья страна.
Поэтому Москва, нам, например, Кремль.
Ну, поэтому нам надо быть готовыми взять ситуацию в свои руки в критический момент. Поэтому, как говорится, мы здесь всегда на чемоданах. В каждый момент мы готовы вернуться в Минск. Как только ситуация начнет меняться, у меня есть чувство, у меня оптимизма появилось за последнюю неделю после вот визита в Брюссель и встречи с министрами. У меня есть чувство, что уже в ближайшие месяцы ситуация очень сильно поменяется. А как только она начнет изменяться, все произойдет очень быстро. И знаете, как Советский Союз распадался, как диктатуры падали, как только вот начинает вертеться, то оно уже, как только начинает двигаться вперед, да, то оно уже двигается со скоростью света.
О, да, 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 да. Я вам хочу сказать, в советские годы, в чем, в общем, разница именно, что в советские годы в дивизии вообще был один, тогда не ксерокс, а ротаторная машина. И ее охраняли, на ней распечатывали, значит, все, что необходимо, документы, то есть они на этом уровне, в штабе это всегда существовал, вот эта ротаторная машина, и доступ к ней никто не имел. Сейчас времена другие, сейчас не надо, значит, иметь ксерокс, или ты имеешь уже доступ к интернету. И интернет читают не только сторонники Светланы Тихановской, но и ее противники, и военные, и офицеры, и так далее. Они тоже следят за новостями, но их не проконтролируешь, когда они входят в интернет на своих гаджетах или там дома, через десктопный компьютер, там, значит, да, версию читают это все. Поэтому здесь сознание очень может быстро подстраиваться. Вопрос другой, насколько силен контроль и давление со стороны, со стороны, прежде всего, внутренней силовой структуры, за армией, например, она держит всегда на нее. Да? Ее контролирует военная контрразведка, ее контролирует службы КГБ Беларуси, ну, как и в России, то же самое, для того, чтобы не допустить любых настроений, любых разговоров, они за этим следят, но это может быть передавлено, и как раз момент такой всегда возможен, учитывая характер комплектования армии в Беларуси, он, в принципе, схожий, как и в России. Но вот смотрите, вопрос тогда такой. Нельзя избежать сравнения, параллелизма такого между ситуацией в Венесуэле, существованием Гуайдо, да, президента, объявленного, ну, понятно, при каких обстоятельствах, Мадуро, и Беларуси, когда, в общем говоря, Светлана Тихановская в каком-то смысле напоминает Гуайдо, несмотря на то, что Гуайдо продолжает находиться внутри Венесуэлы, значит, это параллельная какая-то власть, она, может быть, не в полном объеме может претендовать и обеспечить это. Вот сейчас начались разговоры о том, что идут переговоры между Вашингтоном и режимом Мадуро о том, чтобы провести все-таки новые выборы и так далее. Вот. А здесь все-таки другая ситуация. Здесь гораздо хуже ситуация в Беларуси, потому что оппозиция, Светлана Тихановская, ее окружение, они выдавлены из страны. Есть заложники, тяжелая ситуация с политзаключенными и так далее, убийствами. Вот. Хотя там тоже и коллективов, и чего только не было. Вопрос какой? В какой-то момент очень эффективным инструментом давления на режим Мадуро была передача контроля за активами, находящимися за рубежом, в том числе и нефтяной компании, как главного ресурса, так сказать, режима Мадуро в Венесуэле, под контроль Гуайдо и распределение его доходов, ну, для населения, которое страдает, оно бедно и так далее. Какова перспектива того, о том, о чем вы сказали в результате переговоров в Брюсселе, передача тех замороженных активов, в том числе Лукашенко, предприятий и так далее, и так далее, и так далее, находящихся за рубежом, под контроль белорусской оппозиции, ну, понятно, вынуждены находиться за пределами Беларуси, там Светланы Тихановской, там Коррекционной, ну, какой-то структуры, пусть Светлана Тихановская, как законного президента за рубежом, в изгнании, да, потому что ведь это сильный ресурс, который можно использовать для борьбы оппозиции, вот передачи этих денег, активов там, и так далее. Вложены акции, наверное, какие-то там, не знаю, биткоины, там еще что. Ведь заморозка их, она, это измеряет сотнями миллионов долларов наверняка. Что вы думаете об этом?
Ну, я не сомневаюсь, что у Лукашенко огромные деньги, огромная заначка и у его, и у каждого члена его семьи, и у каждого олигарха, нет, и каждого, сомнений, кто привел. Да, и я думаю, что нам еще много лет пройти, чтобы найти все эти активы, где кто спрятал, в какой форме, где какие фирмы работают, под чьим именем. Но есть проблема. Первое, что огромные средства были выведены, как только началась революция, покупки счетов, санкции. Они начали судорожно выводить свои активы в те страны, в те гавани, где их не накроют, не закроют, не идентифицируют. Конечно, это страны залива в первую очередь. И сейчас мы ведем работу, да, мы контактировали с людьми, которые могут повлиять, чтобы начать сотрудничество, в первую очередь, с Арабскими Эмиратами, с теми странами, где, возможно, находятся деньги Лукашенко, в том числе от незаконной продажи оружия. Есть возможность, если это появится, такая возможность идентифицировать эти аккаунты, если будет политическая воля их арестовать, то, конечно, эти деньги должны быть переданы белорусскому народу.
Ну, разумеется.
Но не всегда это так просто работает. Например, если брать Украину, вы все помните, что Януковичи тоже были припрятаны. Сколько там? Миллионы долларов. И украинцы еще до этого момента борются, чтобы эти деньги попали в руки белорусам. Кто там блокирует? Австрийцы, Райфайзен, то-то, другое. Это уже вопрос деталей. Но в теории это делать надо, но на практике это делать очень сложно. И политической воли на это недостаточно. Потому что обычно это бизнес-интересы, которые защищаются законом демократических стран, когда мы говорим про Евросоюз, или какой-то традиционный, когда мы говорим про недемократические страны, например, в Заливе. Я думаю, что один из главных тезисов, которые мы должны применять, это то, что все имущество, которое принадлежит Лукашенко, его людям, но также дипломатии Беларуси, оно должно быть вернуто белорусскому народу. Это касается не только каких-то там частных счетов и бизнес-компаний, но в том числе посольств. Потому что теперешнее посольство – это бастионы узурпатора, преступника, террориста. И их нужно так трактовать. Мало того, что трактовать, они себя так и ведут.
Раньше они
были таким своим. Да. И вот нужно показать, что каждый дипломат, который продолжает работу в этих посольствах и продолжает сотрудничество, является по факту коллаборантом. Нужно увеличивать цену для всех тех людей, которые остаются в системе, ее поддерживают, легитимизируют, чтобы им это было делать слишком дорого. Я думаю, что эти санкции, которые сегодня Евросоюз озвучил, к бесповоротным изменениям. Мы уже сегодня узнали, что Гуцериев исключен или вышел из Совета Роснефти,
да,
если не ошибаюсь.
Мы
слышали, что Алексин продал свою долю, там, 99% в МТБ-банке. Я думаю, что вот эта цена, которую санкции поднимают для сторонников Лукашенко, цена его поддержки, она становится несопоставимой. И вот эти активы, которые они владеют, они будут каким-то образом выводиться из-под контроля семьи. Я думаю, что те частники, которые олигархи, кошельки Лукашенко, которые сотрудничали и прикармливались от общего корыта Лукашенко, я думаю, что они будут понемногу сдавать своего бывшего соратника, начальника и покровителя, и это будет вот тот нужный момент. Знаете, я даже думаю больше, что те, кого мы называем сейчас олигархами при Лукашенко, что они вот в критический момент, когда начнутся активные действия, изменения, они эти изменения начнут активно финансировать и поддерживать, чтобы потом сказать, видите, мы поддерживали революцию и изменения. Просто, возможно, вот этот Рубикон для их еще не наступил.
Ну да, это всегда так происходит. Это одно и то же, потому что это видели не раз. Вот все-таки мы уже 43 минуты в эфире, почти 7,5 тысяч нас смотрят, 3 тысячи лайков поставили. У меня еще раз просьба ближе к концу, пожалуйста, всем зрителям, вы, пожалуйста, распространяйте этот эфир, особенно те, кто нас смотрит из Беларуси. Я вижу по чату такое количество огромное людей оттуда. Вы, пожалуйста, в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах, в мессенджерах распространяйте этот эфир. Пусть как можно больше людей именно в Беларуси посмотрят этот эфир, потому что это будет не безинтересно ему знать многое из того, что мы обсуждаем. Вопрос все-таки о Путине. Да? Вот завершим все-таки Путиным, потому что для нас, как для представителей русской оппозиции и для, в общем, союзной белорусским протестующим и организованной оппозиции, и там Светлана Тихановская и так далее, несмотря на там все споры и дискуссии и так далее, все-таки. Ведь режим Путина, он в этом смысле недоговороспособен. Вот мы так считаем, что попытаться использовать каким-то образом воздействие на него, чтобы Путин отказался от поддержки Лукашенко, при том, что он его недолюбливает, это известно, да? Невозможно, потому что, понимаете, как они сиамские близнецы, подобное тянется к подобному. Процессы, схожие с Беларусью, практически один к одному идут и в России. Точно так же уничтожается оппозиция, преследуется, выгоняется из страны. Алексей Навальный. Навальный, один главный лидер оппозиции внесистемной, он вообще сначала хотели убить, потом посадили и так далее. Вот все-таки проходил белорусская оппозиция в изгнании, проходила какие-то этапы, были надежды, давайте обратимся к Путину, давайте, ну, что-нибудь ему хорошее скажем, пусть ему потешим самолюбие, знаем мы, что он из себя представляет, но давайте мы это сделаем, вдруг как-то что-то получится. Будем апеллировать тому, что вот Бабарико, сейчас суд над ним идет, другие политзаключенные. Может быть, где-то мы сможем в этой ситуации каким-то образом повлиять на позицию Москвы, позицию Кремля. И это, и он станет каким-то естественным союзником белорусской оппозиции в избавлении от Лукашенко. Вот сейчас эти иллюзии, а мы считаем, что это иллюзии, да? Вот наблюдатели считаем это иллюзиями, они сейчас больше рассеялись, сейчас нет уже иллюзий по поводу Путина и возможности его убедить или использовать, или с ним договориться по поводу судьбы Лукашенко. Как вы думаете?
Я думаю, что когда ситуация начнет меняться, и вот этот проигрыш, провал, уход Лукашенко станет неизбежным и очевидным, то Путин сам поменяет мнение, так же самое, как и Кремль перестроит свою политику. Ну, так случилось, что Кремль контактирует только с правительствами, с теми, кто руководит странами. И вряд ли где-то Кремль поддерживает или контактирует с оппозицией. Ну, не говоря там каких-то там дружественных партий. Ну,
свои прокси, чаще всего со своими прокси.
И все, что нам надо, да, это чтобы Кремль не поддерживал, не финансировал режим Лукашенко. И то, что мы видим за последний год, кроме вот этих там 500 миллионов и еще потом 500, которые на самом деле крохи и не удерживают Лукашенко, кроме этой поддержки совместных визитов, встреч и фоточек, такой особенно поддержки и не было со стороны Путина. Я думаю, что они дали Лукашенко, типа, Лукашенко, барахтайся, справляйся там со своими, мы не будем тебе мешать. Но на самом деле и СМИ, российские СМИ, государственные, типа там ТАСС и другие пропагандистские СМИ, они занимают такую, ну, нейтральную позицию в отношении Беларуси. Они как бы там называют вещи своими именами, насколько им это все видно. Я здесь не говорю про пропагандистские шоу, там вот эти 60 минут, там, похожие ими.
Это а именно ублюдки, вот эти, они... обращать на них внимание, это просто ублюдки. Поэтому
в этом мне такое чувство, что они, конечно, дают Лукашенко. Лукашенко, барахтайся, выплывай, насколько у тебя получится. Мы не будем, конечно, там помогать, мы столько в тебя здесь вбабахали денег за 27 лет, но мы не будем там особенно там их там уничтожать. Я думаю, что вот эта такая позиция сохраняется. Сейчас нам не надо, белорусам не надо помощь Путина в свержении Лукашенко. Все, что нам надо, это просто не помогайте ему. Пускай вот он тонет, пускай он тонет. Не надо там доставать его там полуживое тело, тонущее из океана. Мы видим, что его время ушло. Я думаю, что это помечают все, и это помечают и российские эксперты в том числе. И просто надо принять это как факт. И вот этот элемент, это время, этот момент принятия, он может наступить в любой момент. Просто не помогайте, не вытягивайте его из дна. Все, дайте ему потонуть.
Хорошо. Последний буквально вопрос. 48 минут мы в эфире. На ваш взгляд, кто из значимых еще союзников может сыграть роль? Вот смотрите, на последней встрече Байдена и Путина, и в канун ее, много говорилось о новой оси противостояния Вашингтон-Пекин. Причем Пекин – это не просто какая-то страна, претендующая на прежнюю роль СССР, бывшего как сверхдержавы и так далее, ну, со всеми превходящими, от ядерного оружия, космосом, технологиями и развитой экономикой, а она уже вполне себе развитая, потенциалом и возможностями. Военный бюджет Китая 600 миллионов, да? Соединенных Штатов по году 720 миллионов, разница не очень большая, это только военный бюджет. Вот пресловутое это противостояние, как оно сказывается в контексте Беларуси и режима Лукашенко? Много чего говорилось по поводу того, что Лукашенко имеет особые отношения с Пекином, с Цзиньпином и так далее. И это еще один условие противостояния с Вашингтоном элементов поддержки. Ну, нет Москвы, появится Пекин. Вот приблизительно вот такая логика рассуждений. Или же здесь много надуманного, много того, что не вполне подтверждается. Как вам кажется?
Я думаю, что Пекин разочаровался в Лукашенко. Еще прошлой осенью появилась информация, что новые проекты инвестиционные их перенесли. Большинство в Украину. Лукашенко много чего обещал Пекину. Он обещал Беларусь как такой трамплин в Евросоюз.
Так.
Он обещал Беларусь как зону для тестирования 5G. Он открывали, когда великий камень. Он обещал создать
да.
специальные условия, и чего-то не получилось. И вместо вот этой долины райской для новых проектов, инновационных проектов Китая, они получили пустыню. Политическую, экономическую и так дальше. Я думаю, что Пекин выведет и выводит уже, по нашей информации, свое присутствие экономическое. А мы наоборот, мы вот старались, и мы с послом мы направляли запрос на встречу с послом Китая здесь, в Вильнюсе. Мы хотим передать Китаю, что те инвестиции, те проекты, которые они имеют в Беларуси, они сохранятся. У нас нету здесь цели избавиться от китайского капитала, наоборот. А когда вы инвестируете, когда вы честные и прозрачные, ну, пускай так и работает. Но точно то, что они уходят от Лукашенко, и это однозначно, это очевидно. Конечно, там было пару новостей, что они там встретились, переговорили, но это уже не та теплая дружба, как было раньше. Пекин ценит стабильность, которой нету. И для него важно, чтобы те обещания, которые ему дает принимающая сторона, чтобы они исполнялись. И этого тоже нет. Поэтому Пекин наткнулся на то самое лукашенковское вранье, блеф, манипуляции. И я думаю, что этого ему не простит.
Какая интересная информация. Это нечто новое для нас. Мы, правда, настолько не следим внимательно перипетиями этих отношений. Но если это действительно так, то получается, у него все меньше остается союзников. Ну что же, Франок, спасибо огромное. 51 минуту в эфире. 8 тысяч человек нас смотрят. 3,5 тысячи лайков почти поставили. Огромное всем спасибо нашим зрителям. Еще раз напоминаю, для нас очень важным является, чтобы ссылки на этот эфир вы размещали в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах, пересылали в мессенджерах, чтобы как можно больше количество зрителей, подписчиков и неподписчиков нашего канала посмотрело этот эфир. Ну и, в общем, что-то интересное для себя извлекло. Франок, спасибо огромное. Приходите к нам. Мы с удовольствием ждем вас. Когда-нибудь, может быть, увидим здесь Светлану Тихановскую. Не откажемся от такой любезности, если бы она бы посетила нас. Ну и в любом случае желаем удачи и Светлане Тихановской, ну, лучше не говоря уже о белорусском народе. Спасибо и до свидания.
Спасибо. Всего доброго.